Мир был сотворен 10 речениями, хотя мог быть сотворен одним. Так сообщает нам Мишна из Пиркей Овейс. Прорабатывая эту Мишну, мы пришли к выводу, что на самом деле речь идет не об альтернативе, мог быть сотворен 10, мог быть сотворен одним, а о двух методах как бы раскрытия божественности, двух методах творения, одно из которых обозначается как одно речение, другое как 10 речений. И смотри прошлый урок подробно, в общем ключе, творение одним речением, это раскрытие божественности, как она выше мира, у этого есть свое преимущество, свое достоинство особое, раскрытие 10 речениями, это раскрытие, как оно пронизывает существование мира, влияет на мир в раскрытой форме, скажем, у этого есть свое преимущество, свое достоинство, и идеалом является объединение того и другого, то есть одновременное задействование существования и творения и одного речения, и 10 речений, естественно, в кавычках и то, и другое, в том контексте, в котором мы их обсуждали. Благодаря объединению одного речения и 10 реализуется божественное желание обладать жилищем в нижних, то есть сущность, на которую указывает один, раскрывается в нижних, на которые в определенном смысле указывает 10. И это подчеркивается подготовкой к Швуис, заповедью, выполнением заповеди Счёт Амира. Счёт Амира в данном контексте – это путь от раскрытия единства божественного, как оно выше мироздания. Всевышний раскрылся им в своей славе и сущности, освободил их. Освобождал их никто иной, как сам Всевышний, не ангел, не серафим и так далее, помните, из Агоды, к тому, к той точке, где объединяются верхние и нижние, то есть божественность таки спускается вниз, совершенно в другую форме, нежели это происходило до того, при даровании Туры. И в этом ключе счет Амира – это путь от раскрытия, как оно, выше мироздания, процесс, который нацелен на пронизание божественностью, как она сама по себе, как она есть, детализации этого мира, детализации Мидис, которая задействована в творении этого мира. В Пинухе мы находимся на странице 309, пункт Тес. Увы, от Гоши и Сейра Бесверзайме Шабирович Хойдыш Сиван. И с наибольшей подчеркностью, с особой, наверное, подчеркнутостью, эта идея просвечивает в счете Амира, который совершается в новомесяче Сивана. Выходит же Ашлиши Геймер, Бьей Мазе, Боум и Барсинай, относительно которого, собственно, и сказано то, чем мы занимались в первой части беседы, если стоит вообще делить беседу здесь, в данном случае, на части. В третьем месяце, в тот день, пришли в пустыню Синай. Бешавуа Азайн Бьейм Гиммелбой, Гуки Илу Нихнесу Кола Шавуа. Значит, новомесяче Сивана. Понятно, это первое Сивана, 6-го наступает праздник Швуи, 6-го это 50-й день. То есть, первое Сивана – это 7-я неделя, 3-й ее день. Об этом дне сказали мудрецы, как будто уже наступила вся, как будто вошла уже вся неделя. То есть, проще говоря, если видеть в сфере Заимер подготовку к дарованию Торы, то это точка, когда заключительная неделя, то есть абсолют подготовки к дарованию Торы, уже как бы и совершился. Коли аж третий день недели, последние недели, уже все отсчитан. 69-я сноска отсылает нас к Тойра Ойр на недельную главу Исры, но Пинуах ее не расшифровывает. Йом Гимел Бешаву Азаин, Гуда Харейша Нишлему, Мнем Далит Йоми Десфира Заимер. Третий день седьмой недели наступает после того, как уже миновали 44 первые дня счета Амира. Шибахем Нихлелес Икра Авыда Десфира Заимер Виру Зику Хамидис, в который включается существо служения счета Амира, которая нацелена на переборку и очищение эмоциональных качеств, кимем далит йомим гэм бифхина сиенико, ибо... Дальше следует цитата, которая достаточно долгая цитата, которая прерывается ремарками Рэбе. Вот я не могу понять, это цитата оттуда же из Тойра Ойр, или из Ликутей Тейра, на который Рэбе ссылается 70-й сноской. Ну, сейчас 70-я сноска расшифровывается Пинохом, поэтому мы сможем с этим познакомиться. Значит, почему 44 первые дня счета Амира, они включают в себя и так далее. Мем далит йомим гэм бифхинас йеника. 44 первые дня находятся в режиме йеника. Йеника – это кормление грудью, когда ребенок сосет молоко из груди матери. Вот это называется йеника. Алдерах мошель шеохолов мигадль эврэ авлад. То есть, это дни, подобные на протяжении этих 44 дней, реализуется процесс, подобный тому, как ребенок, который кормится из груди матери, он за счет этого кормления растет, его органы растут за счет того молока. Гидуль шеля мидишем шебенефиш абарми свои лосен. То есть, происходит рост эмоциональных качеств животной души и их поднятие. Алидея амшохас мойхин де яника. Благодаря привлечению мойхин де яника. В принципе, знакомый нам термин. По изучению самых вов, в частности, мойхин де гадус, мойхин де катнус. Вот есть мойхин де яника, младенческий разум. Разум, который вот связан именно с употреблением не обычной пищи, а материнского молока, которое уже перебрано. То есть, такое облегченное питание. Так вот, за счет привлечения разума, такого младенческого разума, но разум-то все равно разум, он все равно перебирает эмоциональные качества, изменяет эмоциональные качества. Вот на протяжении первых 44 дней происходит, идет процесс, где разум Деяника перебирает, исправляет, растит и поднимает эмоциональные качества животной души. Бемем далит еме асфира, там везде в тексте оригинальном, кто смотрит оригинальный текст, видит, там везде купюры, то есть это набрано из большого количества, на самом деле разделенных другим текстом, текста, предложений, реплик Алтеребе. Алиде амшоха смохин дейника. Бемем далит еме асфира алдерех мошель дам нейкар венайсы холов. Значит, каким образом намекает на такую ситуацию число 44, мем далит, 44, мем 40, далит 4, мем далит 44 первых дня сферы, мем далит, если поменять эти буквы местами, образует дам, сказали наши мудрецы, молоко материнское является порождением крови. То есть, эта кровь таким образом преобразуется, там сворачивается, я не знаю, каким словом это обозначить, на икар это называется на иврите. В русском языке, не знаю даже, есть ли такой глагол преобразование, который описывает, створаживается преобразование крови в молоко. Но вот эта кровь, как она преобразуется в молоко. В найсе ходов. Везоя ахона летиима стам деген шигуинин син затыра. И это становится подготовкой к тому, чтобы попробовать уже вкус хлеба. Помните, ребенок не говорит, не зовет папу-маму, пока не попробует вкуса деген, вкуса злаковых. Еврейская Тора проводит существенное разграничение между грудным вскармливанием и всем остальным вскармливанием, которое может быть, полагая это вот существенным переломом в жизни организации ребенка. Как на простом материальном уровне, то есть совершенно по-другому. Другой этап в жизни ребенка начинается, когда он переходит с грудного вскармливания на какое-то иное. Ну и тем более на внутреннем уровне, где переход на вскармливание чем-то другим, не молоком, а в частности хлебом, символизирует переход к какому-то, какой-то совершенно другой организации жизни, взаимодействия ребенка с миром, взаимодействие внутренних каких-то характеров, внутренних процессов, которые в нем происходят. Вот были мойхин де яника, которые там взаимодействовали с его животными качествами, а теперь по-другому все обустроено. Так вот, для того, Тора видит в этом переходе, вернее, в грудном вскармливании, подготовку к тому, чтобы ребенок начал питаться какой-то другой такой вот более чужеродной ему, скажем, пищей, смог обратиться к миру, совершенно решая какие-то другого совершенно уровня задачи. Так вот, это является подготовкой к отведыванию вкуса хлеба шигу инин синазатыра, который является, отведывание вкуса хлеба является метафорой получение Торы, вернее, дарование Торы. Шеним шалалехам. Почему? Потому что Тора повсеместно сравнивается с хлебом. Бехаг ашавуес. В праздник швуес. Прежде чем двигаться дальше, потом, может, вернемся, повторим то, что мы сейчас прочитали. Давайте спустимся в Пинуах и познакомимся с отрывком из Ликутей Тейра Бамидбар Юдзайн Далит, где этот текст содержится в развернутой форме без купюр. Сейчас увидим, как это, как между собой, какими промежуточными фрагментами текста связаны между собой эти купированные фрагменты, как они в тексте беседы. А вола тейра мишабах эсэсацмобы майлы исейра, шеихойлы ги лейрит милимайла ми маалоса агавоя веарамо, лигес и имун, шеирое умифарнес, нешомас исруэль канейда. Но Тора, говорит там Алтер Ребе, хвалится тем, дословно, мишабах эсэсацмобы, то есть, ну вот, похваляется тем, что она своим невероятным достоинством, что она таки способна, в отличие от каких-то других уровней божественности, она способна снизойти своего высочайшего уровня таким образом, чтобы стать имун, таким образом, чтобы стать воспитателем. Тора сравнивается в одном из стихов Танаха, сравнивается с воспитателем, который воспитывает ребенка растущего, и стать тем, кто пасет и дает пропитание еврейским душам. Каноиды Шатойра, ну, это понятно, про развитие той же темы, которую мы достаточно подробно разбирали выше, просто прошло достаточно много времени с тех пор, как последний раз мы занимались Двар Малхус, поэтому могло все позабыться. Ну, вот там мы говорили о разных уровнях божественности, некоторые из которых настолько, с одной стороны, очень высоки, но с другой стороны, они именно потому, что они очень высоки, они не могут контактировать с грубой материальностью, не оказывают влияния как бы, на то, что происходит внутри человека, внутри мира, просто потому, что это очень отстраненное нечто, слишком святое, если можно так выразиться. А есть уровни, которые, несмотря на свою высоту, и на самом деле это такие наиболее высокие уровни, и именно потому, что они запредельно высоки, для них это ограничение тоже отсутствует. То есть, ограничение типа «слишком святой» для них тоже отсутствует. Они именно потому, что страшно высоко. Они оказываются в ситуации, когда по отношению к ним нивелирован верх и низ, и они способны оказаться и раскрыться, реализоваться, повлиять на любой уровень. И вот Тора, будучи сущностным по отношению ко Всевышнему уровню божественности, она способна, и вот она похваляется, выражая словами Алтер Ребе, тем, что она способна спуститься куда угодно, и она, опять же, выражая словами Алтер Ребе в Тане, в тайне ступеней спускается в самый-самый низ материального мира, в том числе одеваясь в простые логические решения, влияя таким образом на жизнь человека во всех ее, во всем ее многообразии, в том числе в самых низких его проявлениях, в этой жизни проявлениях. Так вот она, значит, вернемся к тексту, похваляется тем, что она способна стать кем-то вроде пастуха и кормильца для еврейских душ. Канейда шаатыра не мникрис мозан ла нефеш, как известно, Тора называется пищей для души, в отличие от заповеди, которые одеяния. Велахен никрис атыра лехем, и по этой причине Тора называется хлебом, к мышекосу лиху лахми лиху лахму белахми. Как сказано, и придите, идите, питайтесь хлебом моим. Там под хлебом подразумевается очевидным образом Тора. «Везеука ашер Иисуа гоэймен эзайойнек». И та же метафора, как воспитатель поднимает младенца. Как поднимет воспитатель младенца. Вот этот вот самый оймен, это и есть воспитатель. «Деройца лоймер ше мифарнесы белэхэ махар еме еника». Так вот это вот поднимет воспитатель младенца. Младенец здесь называется йойнек, а слово еника – кормление грудью. Алтер Ребе видит в этом, поднимет воспитатель йойнека, видит в этом указание на переход как раз от грудного вскармливания, то есть ребенок, он его, оймен, кормит его хлебом. И это метафора дарования Торы. То есть до этого происходит вскармливание как будто бы молоком, и, наконец, дается Тора, которая способна спуститься на такой уровень, вот спуститься к этому йойнику, ну, как в материальности, на самом деле, взрослый склоняется к ребенку, и вот склониться к нему, поднять его до своего уровня, как бы, и накормить его собой, получается, да, накормить его хлебом, накормить его Торой. «Вегины гилы пхинес зой, ли за той раби пхинес лехем, губиш вуэс зман матн тейрасейну». И вот раскрытие этого аспекта, то есть того, что Тора, как Тора называется хлебом, как Тора является чем-то подобным хлебу, осуществляется в швуэс во время дарования Торы нашей. «Шейкриву штей алэхм млахму белахми», когда приносится приношение швуэсное, если вы помните, это два хлеба, два хлеба пшеничных, в отличие от оймера ячменного, который пища животного, наконец, два хлеба пшеничных, которые пища человека. Вот эти два хлеба указывают на Тойра Шебихсов и Тойра Шебаалпе, которые указывают на письменную и устную Тору. «Кибимеа сфира хамимей еника, ибо дни сферы – это дни грудного вскармливания». «Килейдас нешомес Исруэл гоя бем бешви ешель Песах». Почему? Как это отследить вот в этом широком процессе освобождения из Иота, освобождения Египта до дарования Торы? Рождение еврейского народа. Понятно, что это рождение еврейского народа можно по-разному понимать, но в каком-то смысле рождение еврейского народа произошло на седьмой день Песаха. «Овней соль голху ваебашо бисей гайом», когда евреи прошли по суше внутри моря. «Шеним шуху мяагэлэ мэлагилуй», когда они вышли из сокрытия в раскрытие, то есть то, что было совсем скрыто в мироздании при его сотворении, но уже подразумевалось, разумеется, поскольку еще до сотворения мира, как 2000 лет Тора предшествовала миру, примерно так же, точно так же, и даже с большим упреждением задуманы были еврейские души. Так вот, то, что было совершенно сокрыто в начале мироздания, в начале творения, затем раскрылось больше с рождением Аврома Вину, раскрылось еще больше с рождением там, колен и спусканием их в Египет, еще больше раскрылось, как бы уже можно было догадаться, куда дело клонится, когда появился еврейский народ, уже много евреев стало, появились там тысячи евреев и так далее. Это реализовалось, пришло к раскрытию уже совсем толковому такому, при переходе через море. «У мишви ишель Песах ад шавуэс мэм далит йомим». И от рассечения моря до шавуэс, смотрите, как интересно, не от выхода из Египта, а от выхода из Египта до швуэс, понятно, 49 дней, и на 50-й вот швуэс, то есть 50, 49 дней их разделяют. А вот от рассечения моря до швуэс получается 44 дня. «Гэм пхина бифхинас еника» – это дни, когда происходит еника, когда происходит грудное вскармливание, ребенок родился, и определенный промежуток времени его не кормят ничем иным, кроме как материнским молоком. «Дэгайну агдолас ах амидис хэсэд шэбэ хэсэд худу», то есть рост мидейс, хесед шебе хесед и так далее. «Алдерех мошель кшеахолов мигад левра авлад» – это подобно тому, как молоко растит органы ребенка. «Веках емей асфиро гэм амшохис емьёмим льёйним» – и также дни сферы – это привлечение высших дней. «А йоим йоим худу лэймер» – то есть, ну понятно, тогда это происходило как? В первый раз. Прошло 7 дней со дня выхода из Египта, вернее, на седьмой день с выхода из Египта, с шестого на седьмой, поэтому минус четыре, потому что Амир начинает считаться на следующий день после выхода из Египта. После выхода из Египта. То есть минус пять, пардон. С шестого на седьмой минус один, получается минус пять, 49 минус пять, 44. В первый раз это происходило таким образом, насколько я понимаю. Произошел выход из Египта, через 7 дней произошло рождение еврейского народа, через 6 дней опять же, и дальше прошли 44 дня, которые завершились швуэс, вот эти 44 дня, которые завершаются Швуис, это дни грудного вскармливания. В настоящее время, ну вот, надо получше с этим разобраться, но пока что, наверное, по первости видится так. Происходит наоборот, мы начинаем считать Амир сразу, и вот этот счет Амира, он является днями грудного вскармливания до какого момента? До достижения того же уровня, как от 7-го дня после выхода из Египта до Швуиса, то есть 44 дня, 44 первых дня счета Амира, они аналогичны вот этому грудному вскармливанию в первый раз. А йоим хулю, сегодня такой-то день Амира, леоймер сейрим, такой-то день ячменного Амира, шигу махал бгейма. Почему принципиально то, что ячменного Амира? Потому что это Амир, связанный с животной пищей. Гу мокер вихайса нефежабами шелеводом. То есть, это дни, которые связаны, дни счета Амира в целом, на самом деле, в данном контексте в большей степени первые 44 дня, это дни, которые связаны с животной душой человека. Кианышома в нефежали киса и нацриха тикун лаасмы худу. В том числе, в скобках поясняет Алтареба, потому что божественная душа, она не нуждается в исправлении, и, следовательно, вот весь процесс счета Амира, который однозначно направлен на исправление, на дополнение, там, насыщение, рост, это не про божественную душу. Лахпих кола мидейс шебо. Направлено это на то, чтобы все качества ее, в смысле животной души, шетигена лашем левадой, чтобы они все были обращены исключительно ко Всевышнему. Влой тихалу хулу, и что тихалу хулу, и так далее. И чтобы они, не дай бог, не были обращены в обратную сторону, не производили хилуль. Йоим ришин хесед шебе хесед хулю, первый день это хесед в хеседе. Вегайну пхинас гидуль шеламиды шебе нефеш абахамис. То есть, рост качеств животной души, вейлосон мимату лимайло, и поднятие их снизу вверх. Алиды пхина замшохас мойхин милимайла, веникра бецхай мойхин деиника. За счет привлечения разумных качеств свыше и в книге Эцхайм, то есть в Лурианской Кабале, это называется мойхин деиника. То есть, разум, как он связан с грудным вскармливанием. И это привлечение свыше из аспекта высших дней, шеним шохим бемем далит емей асфиро, которые привлекаются в 44 дня сферы. Алдерах мошель дамный карвы найсы ходов. Пример тому, символ тому, мем далит, если перевернуть, то это кровь, как она сворачивается и происходит из нее молоко. Интересно, что здесь тоже полно купюр, поэтому так полного текста мы здесь тоже не слышим. Ну. Ахейна цина киидеа ликре саба веимо, адшиитам там деген. Но не знает ребенок, как позвать папу и маму, покуда не попробует вкуса хлеба. Шибевхинас еника адаин лой нихнас бой дас, ибо... Вот в этом, на уровне этой самой еники, грудного вскармливания, он еще не приобретает аспект «даас». «Адше итам там деген», «покуда не отведает вкуса хлеба», «губхина сатейра», то есть «покуда не отведает от Торы». «Шенисной ахар емея сфира», которая дается после, которая была дана после дней сферы, «бешавуэс», в праздник Швуэс, «Ваазай и криву бойштей алехам», и тогда принесли в дар два хлеба, «вегу мозан ленефеша элейкис», «леху лахми, лахму белахми». И вот эти два хлеба – это уже пища для божественной души. «Идите и отведайте хлеба моего». Что мы отсюда должны получить, на первый взгляд, из этого фрагмента? Ну, пока что... Определенно мы должны усвоить, что первые 44 дня сферы обладают определенной завершенностью. То есть, в каком-то смысле, подобно тому, как при выходе из Египта начался процесс совершенно в ином режиме по истечении первых 5 дней, и тогда началось ну, вернее, шести, включая выход из Египта, собственно, Песах. И 44 дня они привели, оказались, 44 оставшихся дня после рассечения моря, оказались достаточными для подготовки к дарованию Торы в Песах, примерно так же и здесь. 44 первых дня счета Омера, они включают в себя совокупность подготовки. И подразумевают переход, возможность перехода. Понятно, что это такая вот тоже матрёшечная схема. То есть, если евреи тогда получили Тору, то они уже как народ, мы уже как народ, окончательно и необратимо перешли к потреблению хлеба вместо молока. Ясно. Но понятно, что на каждом следующем этапе, точно так же, как мы говорим о постоянно повторяющемся даровании Торы, что дарование Торы – это не одноразовый акт, а это событие, которое ежегодно повторяется и, более того, повторяется на новом уровне, примерно так же и здесь. То есть, происходит переход на каждом следующем этапе, происходит переход, который может быть условно описан как переход от грудного вскармливания к употреблению, вот, в данном случае, хлеба, в данной метафоре, хлеба. Так вот, суббота, новомесячие Сивана – это тот момент, когда в каждом году, при расчетном календаре, естественно, происходит переход, аналогичный тому, который мы описали, переход от грудного вскармливания к употреблению хлеба, то есть подготовка к потреблению хлеба заканчивается. А что это значит? Это значит, что появляется возможность принимать Тору, воспринимать Тору уже на 44-й день счета Омера. «Векейвен шенишлемо икера вейта дебир везикух праты амидис». И поскольку на этот момент уже закончено существо работы по переборке и очищению частностей эмоциональных качеств. Хесед шебе хесед, гура шебе хесед и так далее. «Аль едей гилы ойр шебе эйрах ли исхалкус депраты амидис асора майморис». То есть, происходит завершение работы, которая осуществляется и сообразно детализации эмоциональных качеств божественных, детализации божественной, как она влияет на детализацию внутреннего мира человека, вплоть до внутренности и детализации его животной души. Это то, что мы выше обозначили как 10 речений. Найсим мухоним в оим земли кабела гилуй оир дейма хамишим шелимайлами из халкус дмтсей маймарехот. Становятся евреи способны воспринять, то есть они уже в этот момент они становятся готовы и обладают способностью, скажем, потенциальной, уже на этот день, еще до дарования, еще до 49-го дня счета Омера, воспринять раскрытие 50-го дня, которое выше разделения на 49 фрагментов, там 49 деталей, то есть то, что мы назвали выше одним речением. «Алиды агдома забитлю шаберу ишхойдеш», благодаря достижению, и этому помогает как бы и до кучи, благодаря битулю, который достигается в рошходеш, «миут аливона ачинайсас пхинанс никуда». Помните рассуждение выше, и они получат очень широкое распространение в дальнейшем материале «Двор Малхус», в последующих беседах. Рош Ходеш является моментом цикла Луны, когда Луна исчезает, квиохол, полностью, перестает быть видна на небе полностью, превращаясь в точку, что указывает на достижение высочайшего битуля. И тогда появляется возможность достигнуть раскрытия того, что называется Байоимазе Боубинбар Синай. В этот день пришли в пустыню Синай выше. Раскрытие 50-го дня уже. Раскрытие уже 50-го дня. Ну, на самом деле, большой хидуш. То есть, 44-й день счета Омера, который при расчетном календаре новомесяча Сивана, он является принципиальным переломом и в счете Омера, ну и в общей канве процесса продвижения от выхода из Египта, от Песаха к Швуис, от выхода из Египта к дарованию Торы. То есть уже на этот день еврейский народ, он в принципе способен перейти к потреблению хлеба. То есть это вот момент, когда евреи уже, там дальше происходит какая-то работа дополнительная, что там дальше происходит, это отдельный разговор. Но в основном они готовы к получению Торы настолько, что уже способны получить раскрытие 50-го дня. 71-72 сноска. Байои Мазе. Ребе поясняет, при чем здесь Байои Мазе. Байои Мазе, Боу Мидбар Синай. В этот день пришли в пустыню Синай. Йоим Гуойр Вегилуй. Слово «йоим» указывает на свет и раскрытие. К Мошикосу Вейкер Леким Лейрьеем. Как написано, и назвал всесильный свет днем. Вегам зе мойра лагилу. И также слово зе указывает на раскрытие. Мара бейцбоеви оймер зе. Показывает пальцем и говорит этот. Это, с одной стороны, отсылает нас к рассечению моря, когда евреи показывали пальцем и говорили этот. В смысле, воспринимали божественность совершенно в раскрытой форме. С другой стороны, отсылает нас к нашему утреннему уроку сегодняшнему, где мы обсуждали, помните, различия между пророчеством Моше Рабейну и других пророков, где Моше Рабейну, в отличие от других пророков, воспринимал пророчество не только образом кой, не только через иносказание, метафору, какое-то там, значит, сновидение, а именно воспринимал божественность непосредственно. И, между прочим, отсылает нас и к сегодняшней Танье, где обсуждается идея пророчества Моше Рабейну. Забавно все это сошлось. Ну, здесь в данном случае эта ссылка просто пояснила нам, как Байои Мазе указывает на 50-й день. Понятно, что Байои Мазе – это не 50-й день. Это день новомесяча Сивана. Байои Мазе в тексте Торы, Байои Мазе Боу Мидбар Синай, это прибытие в пустыню Синай, новомесячный месяц Сиван, когда они прибыли в пустыню Синай. 50-й день, это 50-й день, это 44-й, а то 50-й. Праздник Швуис, это 50-й день. Но здесь Ребе объясняет, что Байои Мазе, указывая на раскрытие, также нам сообщает, в контексте проведенных рассуждений выше, сообщает о том, что евреи уже в этот момент готовы к получению раскрытия 50-го дня. Вот так. В этой же сноске Ребе отсылает нас к трактату Танис в завершении Яго. И Пинуах расшифровывает эту сноску кратенько. Омар Раби Лозар, ося такой же Бургу, лаосейсма мехоль лацадикем. Сказал Раби Элозер, в будущем святой благословен он устроит танец, устроит пляски для праведников. В будущем имеется в виду по достижению освобождения в будущем мире. «Вегу йойшев бейнегем беган эйден», и он сидит среди них в райском саду. «Вехол эхот вехот мары бейцбоей», и каждый из них, в смысле праведников, которые участвуют в этой пляске, показывает пальцем в оймер зе, и Раши поясняет комментарий Раши, в оймер зе, и говорит этот, зе авая кивину лейве ешиейну, произносит стих, это Бог, надеялись мы на него, и спасает он нас, зе авая кивину лейна гилове нисмеху бешуасей, это Бог, надеялись мы на него, возрадуемся и возвеселимся спасению его. Вот такая история. 72-я сноска. Раскрытие 50-го дня. Смотри, Тойра Ойр там же. И Тойра Ойр, фрагмент из Тойра Ойр в Пинохе. Ка гуинен исройл шэм шэм пхинас битул ле ойра инсэйв бору гум асоев кулалмин. Ве тейрасом ве авидосом. Такова идея еврейского народа, который находится в битуле, в абсолютной подчиненности, в неощущении самих себя, пред бесконечным благословен он, который окружает миры, по отношению к свету бесконечного благословен он, который окружает миры, и Тора их, и служение их, они находятся в аспекте «делейс леген мегармейрен клум», находятся в режиме, то есть по своему существу, служение евреев и в области Торы, и в области там, молитвы, и в области выполнения заповедей должно быть прямым продолжением, разворачиванием вот этой общей позиции битуля по отношению к бесконечному. Битуля по отношению к бесконечному свету. Так вот, евреи по своей природе духовной, скажем, несут свое служение образом «Лейс лорен мегармейрен клум». Нет у них своего собственного ничего. Цитата достаточно узнаваемая, возможно, кто-то ее узнал со слуха. Это о Луне, и мудрецы говорят «Лейс лорен мегарма клум». Нет у нее ничего собственного, имея в виду, что Луна не обладает собственным светом. Весь ее свет – это свет Солнца, который отражается от нее. Ну и вот такое... Такие взаимоотношения между Солнцем и Луной являются моделью битуля. То есть Луна находится в абсолютном подчинении к Солнцу, несмотря на то, что она тоже великое светило, вроде создал Бог два великих светила. Несмотря на то, что оно великое светило, тем не менее оно в результате уменьшает себя пред Солнцем, осознавая, что не обладает ничем собственным. И евреи... они находятся в таком битуле по отношению ко Всевышнему, то, что они ощущают себя как не обладающие ничем собственным. И как логичное развитие вот такой позиции, их служение, оно подчиняется той же самой закономерности. «Шеэйный бифхинас еиш миши лоймет, еиш миши оевхуду». То есть, еврейское служение несется таким образом, что нет, нет того, кто учит. Нет того отдельного, кто учит даваемое ему Всевышним. В ситуации там, учителя и ученика есть учитель, он что-то преподает ученику, есть ученик, он воспринимает слова учителя или отказывается их воспринимать, плохо их воспринимает, хорошо воспринимает. Но в любом случае, даже при всей любви между учителем и учеником и отношением глубокого уважения и так далее, все равно есть тот, кто учит. Есть тот, кто, по-русски, по-дурацки получается сложно, это есть тот, кто обучает, есть тот, кто учится. То есть ученик есть как отдельное существование. А вот во взаимоотношениях между Всевышним как учителем и еврейским народом как учеником, того, кто учится, тот, того, кто получает урок, его нет, потому что он находится в такой глубине битуля, что его существование, кавиохол, отсутствует. Точно так же нет того... нет любящего во взаимоотношениях любви. И, кстати говоря, взаимоотношения любви этим, собственно, и отличаются от взаимоотношений, построенных на страхе. Во взаимоотношениях любви, как бы невелика была подчиненность любящего любимому, любящий все-таки существует как нечто отдельное. Ешь Миши Оев. Во взаимоотношениях любви, которые обуславливают выполнение заповедей, должно быть так, но это вот это тема отдельного разговора, можно об этом очень долго говорить, как целый Фарбренген, если не 150 Фарбренгенов. Когда практически это не всегда реализуется, но точно так же, как не все духовные закономерности в раскрытой форме воплощаются в существование материального мира, как мы его воспринимаем. Но так должно быть. Вот такая концепция заложена в мироздании, что еврей, он... должен служить Всевышнему, изучать Тору, выполнять заповеди так, что его как будто бы и нет. «Элаакол бифхинас битул дэвэйра нисэйв боргу мамэш». Но все находится в абсолютном битуле по отношению к свету бесконечного, благословенного он в буквальном смысле. «Вэйра нисэйв боргу мамэш гу ашойхин бэ бисойх тэрэсом вавидисом». Вот тогда, потому что они вэгу, я и он, не сможем ужиться вместе, Всевышний построил мир таким образом, что он, что его божественность раскрывается только в том месте, которое подчинено ему. Вот если служение ведется таким образом, как мы сейчас описали, то тогда сам бесконечный свет, он раскрывается, сам бесконечный свет в буквальном смысле поселяется внутри Торы их и служения их. «Удваравая зои алоха, геамидабрис бифигэм». И речение Бога, которое Аллаха, два равая у Аллаха высказывания, одно из высказываний Талмуда, оно звучит в их устах. То есть это не произнесение мудрецом его изысканий, его измышлений, законодательное решение Аллахи. А в таком случае Это как будто трансляция Торы с горы Синай, вот через гортань Мойши, помните, Шхина Медабр, Змесей Грейнишли Мойши, Шхина говорит через гортань Мойши. Это прямое воплощение в мироздании вот, божественного речения, проникновение в мироздание божественного речения. Так происходит, когда евреи служат Всевышнему, находясь в абсолютном битуле. Причем здесь этот отрывок и почему, собственно, Ребе на него ссылается, и почему, я думаю, Пинуах его расшифровывает так пространно. Вроде тут не все имело отношение к прояснению раскрытия 50-го дня, потому что он является поясняющим материалом и ну вот, делает, придает объему нашей идеи относительно того, что новомесячный Нисан – это время, когда еврейский народ достигает битуля, допускающего раскрытие уже 50-го дня ему. И отсюда здесь метафоры, постоянно отсылающие к битулю Луны перед Солнцем. Ну, а особенно битулю Луны перед Солнцем, которая достигается в момент новомесячья. Понятно, что Луна, когда она претендует, когда она все-таки хотя бы немножко освещена, а тем более в момент полнолуния, она как бы ну вот метафорически вправе претендовать на какую-то автономию и сказать... Как бы сказать, ну вот я тоже светило в конечном итоге, ну пускай не такое, может быть, совершенное, как солнце, не такое великое, как солнце, но все-таки я тоже есть, я тоже что-то могу. А новомесячье – это время, когда Луна полностью скрывается, то есть вот солнце не подсвечивает ее, не дает ей отраженного света, и тогда раскрывается в полноте битва Луны перед солнцем, можно так проинтерпретировать. Вот это... Данный фрагмент нам, в принципе, намеком проговорил. «Умейн зе гамбе лагбе эймер». И подобно этому происходит в лагбе эймер. Это скобочки. «Гоид шебе гоид». Лагбе эймер, 33-й день счета Амира, Йорцит Рабишин Бар Ихай, другие события с этим связаны, выпадает на день, то есть представляет собой сферу «гейд шебе гейд». Шасфира зойгу соев веташлум, а сфира шебе икра амиза никра гуфа. Это тоже определенный переломный момент, когда происходит некоторое завершение счета Амира, какого-то этапа очень существенного в счете Амира. Поясняют это комментаторы тем, что это завершение, конец и завершение сфирейс, которые относятся к икермидейс, главному в мидейс, которые называются гуфо. Который называется телом. Кимипхинас гоит шебегоит валимато, мистаим пхинас гуфо. Поскольку с аспекта, вернее, до аспекта, наверное, правильнее было сказать, гоит шебегоит продолжается аспект тела, на нем завершается тело, и керамиды, существо мидис, матхилим пхинас ашпоэ ливарми гуфо. И начинается аспект, относящийся к пролитию уже вовне тела. То есть, это год Есоид, значит, дальше внедряется Есоид, Есоид встречается и ранее, но ранее он включается в сферы, которые относятся все-таки к телу, к человеческому телу. Вспоминаем посох Ильёу, что обозначает Есоид, знак Священного Завета. А Есоид после того, как уже Гоид Шебегоид свершился, представляет собой... Указание на пролитие вне тела. То есть, не на само существование, а на следствие и существование, скажем. «Велахен мейр гилуэр эльен шелемайлам и исхалкус депрадепраты амидис». По этой причине в этот день светит высший свет, который выше разделения на частности мидис. В связи с этим происходит, собственно, лагбаумер, событие, духовное событие лагбаумер с этим связывается, насколько я понимаю. «Алиды акдомас абитуль депхинас аидоя». И здесь он тоже связан с битулем, что интересно, потому что гоид среди сфирес – это и есть, собственно, метафора битуля. Гоид шебе гоид, ясно, это битуль в квадрате. Битуль гейдоя, гоид – однокоренное слово, вернее, слово, от которого образовано слово гейдоя – признание, признательность, что указывает на битуль. Шезеу иньен гоид шебе гоид. В этом идея гоид шебе гоид. Внайса агилу депнимиус атеира. И в этот день, что интересно, опять же, происходит раскрытие внутренней Торы, которая в особой степени связана, то есть, помните, даже беседу, по-моему, учили как раз в этом году, где называли Лаг Баомер днем дарования внутренней Торы. Это как Швуэс, только в области дарования внутренней Торы. И вот происходит дарование внутренней Торы в этот день. Гилуй де Пнимиус Атейра. 73-я сноска. Смотри, Рей Баарука, Сидор, смотри, Сидором Дах, смотри подробно в Сидуре, обеспеченном комментариями на основе Торы хасидизма, в таком-то месте, Шарлак Баимер. И в данном случае Пинуах полагает нужным предоставить нам достаточно развернутый текст, большой фрагмент текста из Сидура. Итак, «Ве аиньен гу». И идея заключается в том, что с первого дня, имеется в виду в данном контексте, с первого дня счета Амира, хесед шебе хесед, произошло начало у висфира зойд лаг бе эймер бе гойд шебе гойд. А по достижении этой сферы, сферы, которая соответствует лаг бе эймер, гойд шебе гойд, у сойф ве ташлум было достигнуто завершение, и полное завершение ташлума слова шалем. Асфирис бейкера амидейс шеникроим гуфу. Тех сферот, которые относятся к существу эмоциональных качеств, которые называются телом. Кимипхинас гойд шебегойд валимато, поскольку начиная с аспекта гойд шебегойд и ниже, места им пхинас гуфа и керамидейс заканчивается, ну, собственно, здесь пока что практически целиком та цитата, которую мы просмотрели, прочитали в тексте беседы, потому что с этого момента, с этого места, как бы, в теле сферы и дальше, «Масхилим пхина за ашпойлы гамэл деливар мигуфа» начинается аспект пролития вовне тела. «К мой пхинас есоид» как аспект есоид, «Шигу пхина за машпиэлэ зулосы», который олицетворяет собой аспект воздействия на другого, пролития на другого. К мой ли гойлит боним векайоица, как, например, рождение детей и так далее. Ну, все-таки придется это проговорить, очевидно. Хотя, вероятно, тем, кто примерно себе представляет устройство седер ишталшус, это самоочевидно. Конструкция сферот представляет собой подобие человеческого тела. То есть, человек построен, скорее даже наоборот, человек построен согласно конструкции сферот. И вот в этой конструкции антропоморфной, в устройстве древа сферот, хесед хохмабина, да, соответствует разуму, там, голове, скажем, хесед и гвура правой и левой руке, тиферес сердцу и так далее. Каждая из сферот соответствует какому-то фрагменту, сегменту тела. И вот среди этих сегментов руки, они для меня. Это мое тело собственное и так далее. Оно может воздействовать на что-то другое, разумеется, все тело целиком, можно и головой бодаться. Но, тем не менее, именно есоид, и только есоид, он представляет собой орган, а есоид указывает, соответствует мужскому члену, представляет собой орган, который направлен на выведение из меня чего-то, выведение из меня с целью передать это другому. В процессе совокупления, имеется в виду, в процессе оплодотворения, в процессе зачатия. И по этой причине есоид рассматривается здесь, в данных рассуждениях, не как часть тела, а как орган особый, который нацелен именно на передачу чего-то другому. «Вакаидоши зау атам дебино ад гойт испаштес». И, как известно, это является причиной тому, что, как говорится во внутренней Торе, в тайной Торе, аспект бины распространяет свое воздействие вплоть до гойд, вело йойсер, но не более. Вегам гины едуа, дегей ахасодим, геймом испаштим ад гойд бельвад. И, как известно, пять хеседов, почему их пять, это отдельный разговор, можно, я надеюсь, просто здесь упростить и сказать, что влияние хеседа тоже распространяется исключительно до гоид. «Вэгайну бэхэсэд вэгвура вэтиферэс вэнэцэх вэгоид». А нет, все-таки то, что пять хасодим, это принципиально, простите. То есть хесед в своих пяти обличьях, распространяется на дальность пятикратную. Хесед, Гвура, Тиферес, Нецех, Гоид. На дальность пяти сферот. Влой бе есоиду Малхус хулю, а не в есод и Малхус. Ведай ли мейвин, и достаточно разумеющему. Ваатам гули фиши икер пхина содом аникра зо. А причиной тому является следующий момент. Что основа человеческого существования, основа человека, в кавычках, который называется зеранпин, то есть совокупности сферот, с хеседа по есоид. Гу ад пхинас айрейхаим – это то, что доходит до аспекта чесел, бедер. Шемегэм валимато эйни нэхшо бифхинас ацму зоодам, начиная с которых дальше не рассматривается существование, как существование самого человека. Килой никер рактым тамхин дегуфа. Ибо они называются уже, даже они сами, а чресло, ну, имеется в виду про правая и левая нога, или в другой интерпретации правая и левая голень, они являются соответствием сферот нецех и гоид как раз. Так вот, нецех и гоид – это уже подпорки тела, это уже опоры тела. А то, что следует за ними, то есть есот и малхус, это уже вовне тела и вовсе. Валдерех Мошель Шефа Нишпа Миравли Талмит. И можем привести для понимания этого тут купюра. Я думаю, что даются какие-то, в Сидуре даются какие-то более пространные объяснения далее. И иллюстрация этим объяснением, которая для нас принципиально здесь, по мнению Пинуаха. Сидур предлагает понять сказанное на примере взаимодействия между учителем и учеником. Шашпо зой эйнену цорих клолли ацмей рак бишвиль довар нивдель мимену. Значит, учитель, ну, наверняка все с этим сталкивались, кто хоть немножко учился, учитель зачастую, преподавая ученику, преподает ученику, ну, только в каком-то, на сколько-то процентов, короче говоря, остальную часть процесса постижения он посвящает самому себе. Ну и, как сказал Раби Йохан бен Закай, учеников я научился больше, чем у всех своих учителей. То есть, учитель сам учится в процессе преподавания, и иногда даже больше, чем в процессе какого-то вот автономного овладения материалом. И в любое преподавание, если оно, ну, честное и правильное, и стремится к глубине, оно подразумевает одновременное овладение учителем чего-то нового. Но бывает так, что для учителя все уже более или менее понятно, и ему приходится ученику докладывать те вещи, которые для него уже не нужны. Вот когда внутренняя Тора разбирает процесс преподавания, а это одна из излюбленных метафор во внутренней Торе, ну, наверное, тот, кто учится с нами давно, успел это заметить, то есть мы только прерываемся между разными, значит, итерациями анализа преподавания в связи с разными проблемами, там, иллюстрируя этим разные рассуждения и так далее, более абстрактные. Так вот, внутренняя Тора объясняет, что в учителе в самом раскрываемое знание, которое он передает ученику, в нем есть разные составляющие, в том числе приобретение знаний самим учителем для самого себя, переведение этого знания из той формы, в которой она не может быть передана, а является собственным знанием учителя, форму, когда она хотя бы, но еще внутри учителя, форму, когда она может быть передана ученику, ну и так далее. И низведение информации, низведение материала до стадии, когда оно уже практически может пройти через вербализоваться и пролиться ученику в уши. Ученик склонит ухо свое и так далее. Так вот, есоид и малхус, а есоид – это нацеленность учителя на ученика, обращенность учителя к ученику, то есть, собственно, сам процесс вербализации и передачи ученику информации, а малхус – это, в общем, либо малхус уста, малхус п, уста учителя, который, собственно, уже и вербализует подготовленный материал, либо это даже сам ученик, который воспринимает, как принимающее начало работает, воспринимает это то, что сформировано для него есоид. Так вот, эти аспекты, они уже находятся вовне учителя, как бы, формально, это то, что передается от ученика, от учителя к ученику, то, что совсем не нужно самому учителю, уже не имеет отношения к его внутренней работе, к его собственному постижению. Рак бешвиль довар нивдаль мимену, и нацелено только на то, что уже вовне него, отделено от него, отдельно от него. Вегу амикабель, то есть принимающему начало, ученику в нашем контексте. И как будет полагаться такое пролитие пролитием от его сути? И по этой причине данный вид пролития, как бы сейчас мы есоид рассматриваем как тип пролития, называется есоид. Вегуа никра пхинас цадик, и называется этот аспект также, есоид называется цадик. Алшем ацдока. Почему? Потому что данный вид пролития максимально бескорыстен, как вы понимаете. То есть, если на предшествующих ступенях учитель сам для себя что-то получал, то здесь он всего лишь предоставляет ученику то, что он для него приготовил, вне всякой своей выгоды, скажем, вне всякой своей корысти. Алшем ацдока, вегуаш пол и зулосый. То есть, это именно вот и есть в чистом виде пролитие другому. А фальпи шигу эйни цорих лазе хулу, несмотря на то, что он сам в этом не нуждается никоим образом. Почему-то вспомнилось неожиданно, то есть понятно, почему вспомнилось, но достаточно, не знаю, есть ли смысл сейчас об этом рассказывать. Когда-то предыдущий ребе, оказавшись в ситуации вот, на начало советской власти, в ситуации ужасного давления на еврейство, на религиозное еврейство в особенности, и на обучение Торе в квадрате, он принял решение, что вот необходимо сделать особый акцент на детское образование. То есть, вот в этих ужасных условиях, когда буквально за занятия образованием еврейским в любых формах можно было достаточно легко оказаться под арестом, и последствия могли быть совершенно ужасны, он решил, что вот именно в этот момент необходимо усиление в области еврейского просвещения, еврейского образования традиционного. И, в частности, вот он требовал с какой-то невероятной настырностью и энергией, требовал развития и усиления в области именно образования детского, совсем детского, когда детей... маленьких еврейских детей берут в хедер, то есть, чтобы дети шли еврейские не в советскую школу, а шли в хедер, где их будут обучать начаткам еврейской мысли, начаткам еврейства, буквально начиная с алфавита и так далее. Ну и вот это свое требование он заявил как общее требование, актуальное абсолютно для всех его хасидов, то есть, вот как главное буквально, как основное, что в этот момент требовалось от его хасидов. Ну и понятно, что для хасидов Ребе, помимо того, что Ребе от них требует, ничего нет, но с другой стороны, это требование, как и как бывало многократно на разных этапах истории, оно хасидами не было осмыслено до конца, моментально сразу, то есть надо было с этим как-то свыкнуться и сжиться. Ну и в частности, проблему для понимания вызывало то, что Ребе как будто всех призывал заниматься вот этим детским образованием, таким вот черновым уровнем образования, каким-то низовым. Ну, то есть, понятно, что не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы обучить ребенка алфавиту. Но в конечном итоге любой человек, который знает сам алфавит, он может обучить другого алфавиту, вроде как в этом особо сложного нет. Ну, понятно, что можно столкнуться с какими-нибудь трудностями такого очень низкого порядка. Это несложный процесс. И поэтому, я не знаю, наверное, это было, в общем-то, массовым явлением, я не знаю, не мне судить. Ну, во всяком случае, известно, что Ичедер Масмит, великий хосид, такой очень выдающийся человек с точки зрения понимания концепции вот, хасидизма, хасидизма Хаббат в частности, и пламенный хасид Ребе, причем хасидом он был и отца его, Ребе Рашаба, и хасидом он был предыдущего Ребе, он пришел к Ребе и задал, и вот как-то высказался в том смысле, что я не помню, как точно как он сформулировал свою мысль, но он был великим мыслителем, человеком, который обладал знанием Торы чрезвычайно высоким. Он мог овладевать какими-то совершеннейшими глубинами, недоступными 99,9% других людей глубинами хасидской мысли. Ну и как-то странно было бы брать его, такого вот высококвалифицированного, скажем, человека, который был машпией, был человеком, который занимался еврейским просвещением и там, еврейским образованием, но с совершенно другими людьми, ну, естественно, не с маленькими детьми, алфавит же ему учить-то в конце концов. Что это за растрата интеллектуального потенциала попусту? Ну и как-то он ту мысль Ребе высказал насчет того, что, ну, наверное, ему-то не надо этим заниматься, то есть он там будет заниматься своими другими какими-то вещами, не заниматься же ему действительно детским образованием. Там с детьми какие-нибудь там стишки учить, алфавит учиться читать. И Ребе ему ответил, что... Тоже не помню, дословного сейчас у меня вылетело как раз из головы, как он дословно ему ответил, но ну, идея общая была такая, что смотри, ты, Ича, очень высокий человек, очень глубокий человек. Но смотри, если ты занимаешься детьми, то ты мой. А если ты ими не занимаешься, то ты не мой. Потому что моя воля, она в том, чтобы заниматься вот именно этими вещами. Ну и вот здесь понятно, как это имеет отношение к нашим здесь рассуждениям. Ну потому что вот есть в обучении что-то, может быть, очень возвышенное, но не совсем бескорыстное. Ну, скажем, иногда мне нравится преподавать, потому что я в процессе преподавания, я сам для себя какие-то моменты осмысляю глубже, понимаю лучше и так далее. Ну, и иногда меня раздражает немножко необходимость какие-то вещи проговаривать, которые не так понятны для меня. И я от этого ничего не имею. То есть, а я-то здесь кто? Я мебель. Можно вместо меня поставить, там, не знаю, магнитофон. И пускай он там талдычит или робота. И вот здесь Ребе объясняет, что почему этот момент называется цдокой, передача знания от учителя к ученику, которая связана с аспектом есоид. Потому что на этом этапе учитель ничего для себя не берет, у него никакой выгоды нет. И здесь вот как бы интереса у него собственного по большому счету нет. Машенкин пхина за гоид, а дай нехшев левхина сацмиус амидейс, что не так применительно к аспекту гоид, продолжаем цитату, которая не считается сущностью мидейс. Векаидуа денецах вегоид мем бихлоез гэм шэгэм мипхина сагуф. И, как известно, аспекты нецах и гоид, выше мы сказали, что они символизируют бедра и голени. Есть другая еще метафора, которую я зря не упомянул выше, но что-то я забыл. Они указывают также на почки, которые все-таки находятся, они уже низко находятся, но находятся все-таки в рамках самого тела. Лыгуфных шовим. Машенкина и рейхаим шехем некроем пхина с хицойню за кейлем днецах выжеет. Что не так применительно к бедрам, которые называются внешностью сосудов нецах и гоид. Везе атам шемше рейхасодим анитоним безо. И это является причиной тому, что пять хеседов, которые обретаются, которые выданы в Зеранпин, эйном миспаштим рак от пхина за гоид, они распространяются только до гоид, вело йойсер, а не более того, алифишем мишом вейлах мистаем пхина сацмус и канал. Поскольку от того места, в смысле от гоид и далее, завершается аспект самого себя, самого. Дальше уже не сам я. Дальше уже какие-то от меня ответвления, отпочкования, пролития, воздействия, но это уже это следствие меня, а не сам я. Канал, как мы сказали уже выше. «Вэхэн мипхинас бина амейру машпия мойхин бэзо». И также применительно к аспекту бина, который воздействует на Зеранпин, привнося в него аспект разума. Понятно, бина – это хохма бина дас. Хохма бина – бина – тот момент, который уже разум как таковой, не предразум как хохма, а разум как таковой, доносит до зеранпин, доносит до эмоций. Ну вот бина распространяется, выше мы процитировали не назову точный источник, хотя он очень популярен, Зор, наверное, доносит, распространяется исключительно до Гоид. Так вот, Машпия, он Машпия безо, эйни миспашет рак от пхина за Гоид, вело йойсер канал вдайлы мевин. Опять купюра. Вейней бейнин кавона сфира за эймер, шемасхель, теперь приложительно, применительно к практике, а именно к счету Амера. Если вы помните еще, это фрагмент Сидура, где говорится, обсуждается тема счета Амера. Вейней бейнин кавона сфира за эймер и относительно каванот, внутреннего содержания счета Амера, шемасхель мипхинас хесед шебехесед, который начинается с аспекта хесед шебехесед, уейма бейс гвура шебехесед, адмалху шебехесед, и потом на второй день гвура шебехесед, и вплоть до малху шебехесед, когда заканчивается цикл хесед. Вехен бесфирас де гвура, и подобно этому, применительно к сфере гвура бешаву ашейнис, на второй неделе, адши белак беймер квар кол мида клула мизаин мильват сфира загоид, и достигает, то есть и на счет, и в лагбе эймер достигается ситуация, когда все медот, все эмоциональные качества, до год, естественно, они полностью завершены, наполнены уже внутренним содержанием, за исключением сферы гоид, шеги бешавуа хамишис, ги клула ракмия мина хамишишнышиных шовим икер канал, помимо сферы гоид, которая наполнена на сколько? На гоид шебегоид. Она наполнена теми сферот, с точки зрения своего внутреннего содержания, которые относятся к аспекту тела. Веген, который относится к аспекту основного, икер. Веген хэсет вегбура тиферес мнецах вегейд. Эти пять сферот перечислили. Вегу пхина сферас гоид шебегоид шебеем лагбе эймер. И вот эта вот идея сферы гоид шебегоид, которая считается в лагбе эймер, «Веа зман ташлум весоев лиикера мидейс», когда достигается время завершения существа медот, «Ки мипхинас гоид шебегоид воилах лой нехшав мипхинас икера мидейс», потому что далее уже не считается икера мидейс. Ну, понятно, дальше за гоид шебегоид что следует? Есоид шебегоид. То есть, появляется сфера есоид, которая уходит уже за рамки гоид. Выводит идею гоид за рамки, а потом за есоид шебегоид, потом малхус шебегоид, а потом начинается уже хесед шебеесоид. Дальше начинается уже чистый есоид, а потом начинается уже чистый малхус. То есть, дело выходит за рамки самого. Кипхинас есоид в малхус. Ахарши гейма бе ацмам невдолим мипхина сацму замидис, ибо аспекты Исоид и Малхус, поскольку они сами отделены от существа мидис, как мы объясняли выше, гам пхина с глусом мишених лубегоид и намнишовим ли икер, также в аспекте включенности, в режиме включенности, как они включены в гоид, они тоже не вполне понимаются, не вполне даже я добавил от себя, они не полагаются существом мидис. Валкен бифхинас гоид шебегоид местаимбо давка кол пхинас икерамидейс, и по этой причине на гоид шебегоид завершается существо мидейс, венехшевес гоид шебегоид мадрейга юйсер тахтуин шебифхинас икерамидейс ведайлы мивен. И гоид шебегоид оказывается аспектом наиболее низким среди завершающим совершенно среди тех медот, которые относятся к телу, которые относятся к сути и так далее. То есть до гоид шебегоид включительно. Это вот точка завершения, подведения итогов того, что относится к сути мидис. Вагина ахарши йоим лагбе эймер, шигу пхинас гоид шебегоид канал. И вот, поскольку лагбе эймер, он гоид шебегоид. Гуа ейсер ахрен мадрейга венауц бой мипхинас айпхина йойсер эльен. Мишум днос хиосн бисейфан давка. Он представляет собой вот в этом ключе, ну понятно, что здесь та же матрешечность и вот вложенность, как и в других наших рассуждениях, многих, и в частности в рассуждениях по поводу, это же все скобки мы с вами ковыряем, в рассуждениях по поводу основной темы, то есть по поводу того, как новомесячий Сиван становится таким переломным моментом. Вот здесь мы в скобках отметили, что и Лагбаимер переломный момент. С одной стороны, это нам дает возможность здешние рассуждения в скобочках перенести на рассуждение про новомечащийся Иван. С другой стороны, ну, вот надо понимать, что это завершение в определенном смысле. Но поскольку это завершение, таки завершение в определенном смысле, лагбаэмер, то есть завершается переборка тела мидейс, то, следовательно, как конечной ступени ей привлекается из наивысшей ступени симметрично. Согласно общему принципу, проткнуты концы в начало, начало в концы. «Ли ес киа клолгу дейн тхилосен мейр эла бесойфен давка канал». Согласно общему принципу, что начало светит только в завершении. Наши, вспоминаем наши довольно частые рассуждения относительно того, что мечта реализуется по достижении цели. То есть, вот это возвышенное какой-то полет мысли, который облегся в абстрактную мечту, достаточно реализовавшись в достижении, реализовавшись в овеществлении этой мечты, он таки реализуется. Ну, на промежуточных этапах не реализуется. Примерно так же и здесь. Завершающая ступень обладает преимуществом над промежуточными ступенями, хоть они и более высокие вроде, потому что именно в этой ступени завершающей раскрывается самое начало, раскрывается самый верх. Тоже касается, разумеется, и Малхус, но здесь мы рассуждаем про завершение на Гойд Шебегойд. Мишум шиойра ейсер эллинг ло юхал ловый бегилу и киим бе ейсер тахтен, ибо свет максимально высокий, способен раскрыться именно на уровне самого низкого. Опять купюра и, наконец, завершающие две строки. Вегу пхинас Гойд Шебегойд, аникра мойдем дерабонан. И это аспект «гойд шебегойд». Выше мы с вами сказали, что слово «гойд» является корнем слова «идоя» – признание, признательность. Слово «мойдим» – «мойдим анахну лох» – помните благословение в молитве Шмона Эсра, особое благословение, когда нам следует поклониться и распростереться и так далее. Оно соответствует этой сфере «мойдим» от слова «гойд». Так вот, в благословении Мойдим, те, кто молится, знакомы с технологией, с порядком общественной молитвы, наверняка знают, что благословение Мойдим произносится при повторении хазаном особым образом. То есть, в индивидуальной молитве мы читаем основное Мойдим, а когда хазан повторяет молитву, то покуда хазан читает свое основное Мойдим, община, каждый из членов общины читает «Мойдим дерабонан», вот такой вот особый фрагмент «Мойдим», предоставленный для чтения участниками миньяна. Так вот это «Мойдим дерабонан», то есть как бы вторичное «Мойдим», это как «Гойд шебегойд», насколько я понимаю, соответствует «Гойд шебегойд». И Сидур останавливает наше внимание, но я думаю, что это бонус такой, заявляя, что это аспект «гойд шебегойд», который называется «мойдим дерабонан», «увой давка ноутс пхинас пхина айойсер тхило гаммера эйр шемейр бифхина загойд ацмой». Именно в нем, в этом аспекте, в этой точке, как бы, которая ниже обычного «гойд». «Гойд шебегойд» — это еще ниже, чем обычный «гойд». Это такое самое-самое завершение. То было самое завершение, а это самое-самое завершение тела «мидейс». Там светит свет, который выше, ну, согласно той же закономерности, чем ниже, тем более высокий свет раскрывается. Там светит еще более высокий свет, чем в самом аспекте «гойд». На этом мы, наверное, сегодня закончим. То есть, мы проговорили, ну, основным для сегодняшнего урока вычтем рассуждение относительно лагбаэмер. Все-таки это была скобочка. И это будет главным для продолжения и этого пункта. Было то, что новомесячье Сиван является особым моментом, когда раскрывается вот эта идея проникновения сущностной божественности в детализацию мироздания. Одно речение в 10 речений. Почему? Потому что это момент завершения подготовки, в определенном смысле это момент завершения такого очень важного этапа, скажем, подготовки к получению Торы, когда происходит переход с грудного вскармливания к употреблению уже человеческой пищи, как мы говорим в семье. То есть еврейский народ в этот момент становится готовым к получению Торы, которая сравнивается с хлебом.